Звездные войны. Асока. Глава 5. Контина у Сельды была небольшой, но при этом производила поразительное количество шума. Асока изрядно порадовалась тому, что не заняла дом где-нибудь по соседству, иначе вряд ли бы ей удалось спокойно спать по ночам. Конечно, тут играла живая музыка, но вдобавок заведение было набито битком, и, похоже, никто из посетителей не умел беседовать иначе, как приглушенным ревом. «Идем!» — крикнула Кейден. «Сядем в углу, там будет проще разговаривать!» Асока сомневалась на этот счет. Сказать по правде, она сомневалась и в том, стоило ли вообще идти с Кейден. Девушка объявилась как раз в тот момент, когда Асока договаривалась о небольшом ремонте с весьма мерзким типом по имени Тибола и пригласила ее отведать полноценной еды. Асока пыталась отказаться, но особо не сопротивлялась, и лишь когда они с Кейден переступили порог контины, пожалела, что не проявила большего упорства. «Ты уверена?» — уточнила она. «Нет ли тут местечка потише?» «Что?» — переспросила Кейден. Асока повторила громче прямо ей на ухо. «Как здесь вообще кому-то удается хоть что-то расслышать? Как тут заказывают выпивку?» «Нет!» — заверила ее Кейден. «У Сельды лучшая еда, и внутри будет немного тише!» Асока сдалась и двинулась сквозь толпу следом за Кейден. У девушки были широкие плечи, и она не стеснялась пользоваться ими, расчищая себе путь. Когда они потолкались сквозь давку, Кейден свернула налево и подвела Асоку к уже занятому столику. «Моя сестра Миара», — представила она Асоке темнокожую девочку за столом. В отличие от Кейден, носившей туго заплетенные косы, кудрявые волосы Миары были распущены и покрывали ее голову словно облако. Асоке понравилось, как это смотрится, хотя она понятия не имела, как они не мешают Миаре за работой. Асока могла об этом только гадать, поскольку сама волосами не обладала. «Привет!» – поздоровалась Асока. «Я Ашла!» Она скользнула на стул рядом с Кейден и призвала личность Ашлы на передний план сознания. Последовали новые представления, и вскоре Асока уже обменялась рукопожатиями со всей бригадой Кейден. Все, за единственным исключением, оказались людьми. Старшим был Вартон, мужчина за 40 с ветреным лицом. Сперва Асока решила, что его лысина – это сознательный выбор, вроде того, что делали некоторые клоны, чтобы голове было не так жарко в шлеме. Но, присмотревшись внимательнее, не обнаружила и намека на отрастающие волосы. Еще один повод убедиться, что Асока толком не понимала, как они устроены. Впрочем, она знала, что люди часто бывают чувствительны к подобным темам, потому, несмотря на любопытство, воздержалась от расспросов. Малот. Солостанки 30 с небольшим лет. Пришлось уйти сразу после того, как их представили друг другу. Ее муж работал в другую смену, и ей нужно было домой кормить детей. Она слегка напомнила Асоке мастера Пло, который всегда думал о других, даже когда бывал занят или уставал. Близнецы, Хобан и Нира, были лишь немного старше Асоки. Их кожа выглядела очень бледной по сравнению с остальными, а одинаково синие глаза мало что упускали. А еще они оказались куда прямолинейнее, чем Кейден, когда принялись расспрашивать Ашлу о ее прошлом. Асока знала, что нарочитое увиливание от вопросов не пойдет ей на пользу, так что поделилась, чем смогла. «Я механик, по крайней мере, умею чинить разные штуки», — сообщила она. «В таком случае рад знакомству», — отозвался Хобан. «Особенно, если ты сможешь отремонтировать наши молотилки, как для Кейден». «А ваши тоже сломались?» — уточнила Асока. «Нет», — ответила Миара. «Но все они старая рухлядь, а машинка Кейден теперь работает лучше, чем когда-либо. Даже лучше, чем сразу после покупки». «Я охотно взгляну», — пообещала Асока. «Вы не можете оказаться хуже моего последнего клиента?» Все удивленно уставились на Кейден. Та поморщилась. «Тибола добрался до нее раньше меня», — пояснила она. «Что ж, по крайней мере, не отпугнул вовсе», — заключил Хобан. «А здесь он бывает нечасто». «Почему?» – удивилась Асока. «Кейден сказал же, это лучшее заведение в округе». Хобан и Нира переглянулись, и Нира подалась вперед. «Тибола выходит из себя, когда напивается», – пояснила она. «И глупеет. Трезвый он еще следит за языком, но стоит ему принять на грудь, начинает говорить гадости от других». Асока переваривала новость. Она не привыкла к необузданным эмоциям. Большую часть жизни она провела рядом с людьми, подверженными сильным чувствам, но в основном способными держать их под контролем. Это стало одной из причин, по которым ее так глубоко уязвило предательство Берри Софи. Та сердилась на орден джедаев и пыталась добиться расположения Асоки, если не откровенного союза с ней, но пошла к этому самым жестоким из возможных путей, повлияв на ее собственный выбор. После того, как та, кого она считала другом, в гневе использовала ее как орудие, у Асоки полностью изменилось восприятие мира. И хотя речь шла не вполне о том же, она порадовалась, что ей не придется иметь дело с оскорбительными замечаниями местного пьяницы. С тех самых пор, как Беррис пошатнула ее уверенность в пути джедаев, Асока усердно пыталась вернуть себе контроль, которым некогда обладала. Она не спешила предоставлять новому Зерире возможность задеть ее за живое. «Нам это не нравится», — подхватила Миара. «И Сельди, ясное дело, тоже, хотя он не всегда выгоняет готового платить клиента». Асока проследила за жестом Миары и увидела высокого мужчину Тогруту, стоящего за стойкой. Его кожа была такого же цвета, что и у нее, но значительная часть его левого леку отсутствовала, отрубленная на уровне плеч. Рана уже давно зарубцевалась. «Несчастный случай в поле», — пояснил Вартан. «Давнее дело. Руки и ноги заменяют протезами, но с вашими леку мало что можно поделать». Сельда заметил взгляд Асоки. Она искренне надеялась, что он не подумал, будто она глазеет, и вежливо кивнул. Она помахала ему рукой, и хозяин заведения улыбнулся, а затем продолжил протирать стаканы, позволяя ей разглядеть протез, заменявший ему левую руку до локтя. Из-за него он держал посуду под необычным углом, но не похоже, чтобы его это замедляло. «Ну, теперь, когда он тебя увидел, нас точно обслужат по высшему разряду», — заявил Хобан. «Балбес ты!» — осадила его сестра, отвесив ему такой подзатыльник, что он расплескал выпивку. «Думаешь, все-то груты знакомы между собой?» «Конечно нет!» — возмутился Хобан, даже не попытавшись стереть лужу. «Я всего лишь имел в виду, что новоприбывшая привлечет его внимание!» «Прости моего брата!» — попросила Нира. «Он вообще не думает, прежде чем говорить!» «Прощаю!» — отозвалась Асока. «Я не...» — начал было Хобан, но сдался. «Где наша еда?» «Умираю с голоду!» Каждая кантина, в которой приходилось бывать Асоке до сего дня, была полна проезжих. Даже на Корусанте бары заполняла публика, попавшая туда по пути куда-нибудь еще, пусть даже всего лишь на концерт или следующую вечеринку. Заведение, где все клиенты были местными, ощущалось странно. На Раде она была чужаком, и у нее складывалось отчетливое впечатление, что если бы она зашла сюда в одиночестве, музыка и разговоры оборвались, и она очутилась бы в центре внимания. Даже под прикрытием Кейден и ее друзей Асока оставалась мишенью для любопытных глаз. Окружающие пытались составить мнение о ней. «К тебе скоро привыкнут», — заверил ее Вартан, встав и приготовившись проталкиваться к стойке за добавкой. «Хочешь заказать что-нибудь особенное? Сегодня угощаем мы». «Ерунду, говорит», — заметила Миара. «У Сельды лишь один вид выпивки. Просто возьми на всех, Вартан». Мужчина шутливо отсалютовал. Этот жест показался Асоке до боли знакомым и двинулся своей дорогой. Миара и Кейден принялись спорить о чем-то с близнецами, и Асока позволила себе слушать в полуха, осматривая кантину. У нее вошло в привычку оценивать обстановку, и сейчас самое подходящее время выяснить, не заинтересовался ли ею кто-нибудь чересчур сильно. В основном ей на глаза попадались усталые работяги, под вечер мечтающие о горячем ужине. Если бы не музыка, она бы решила, что находится в кафетерии или столовой. «Именно поэтому Сельда и добивается такой громкости», — пояснила Кейден, когда Асока поделилась с ней своим наблюдением. «А ты часто питалась в столовых там, откуда прибыла?» «Иногда», — ответила Асока. «Чаще случалось есть, что придется и где придется». «Ты часто переезжала?» — с некоторым сочувствием поинтересовалась Кейден. «Даже в детстве?» «Не в детстве», — поправила ее Асока. «Но в последние несколько лет... да». «Мои родители осели здесь, когда мне было 4, а Миаре год», — припомнила Кейден. «Они погибли в том несчастном случае, который так сильно искалечил Сельду. Но к тому времени мне уже исполнилось 14, и я могла зарабатывать сама. Поэтому Вартон взял меня в бригаду, хотя все остальные считали, что я еще слишком маленькая. А затем и Миару тоже. А ты путешествовала с родителями?» Вопрос не должен был застать Асоку врасплох, но все же застал. Она ответила первое же, что пришло ей в голову. «Нет, я не слишком хорошо помню родителей». «Тогда с кем ты путешествовала?» — спросила Кейден. Меня удочерили, запнувшись, выдавила Асока и понадеялась, что шум контины скрыл ее замешательство. Вроде того. Бывший джедай проживала день за днем, стараясь не думать о своей утрате, чтобы скорбь не поглотила ее, но при этом всякий раз, когда воспоминания брали верх, боль ощущалась все так же остро. Какой бы вопрос Кейден не собиралась задать дальше, ее прервало возвращение Вартона с подносом выпивки. Следом за ним шел Сельда с едой. Когда все стаканы и тарелки нашли хозяев, Сельда занял место рядом со Сокой и наклонился к ней так, чтобы его слышала только она. «Ты хорошо тут устроилась?» – спросил он. «Да», – отозвалась она, удивленная его заботой. «У нас тут появилось немало приезжих из центральных миров», – пояснил Сельда. «Инородцев». До Асоки доходили слухи. Империя была крайне придирчива в вопросах распределения административных должностей. Палпатин, не стесняясь, топтал прежних союзников даже на своей родной планете. «Я не бегу ни от чего такого», – ответила Асока. Роль Аши с каждым разом давалась ей все легче. Просто хотела оказаться в каком-нибудь местечке потише. Музыканты в контине завели, по всей видимости, популярную песню, поскольку большинство посетителей в зале принялись хлопать в ладоши и подпевать. Асока поморщилась, и Сельда размеялся. «Ха-ха, понимаю, о чем ты», — перекричал он усилившийся шум. «Но если что-то изменится, дай мне знать. Или скажи Вартону. Он немногословен, но умеет отличать черное от белого». Сельда хлопнул ее по плечу, снова застав врасплох дружественностью жеста, и отправился обратно к стойке. Асока проводила его взглядом. Она видела на его рубахе и штанах складки там, где заканчивалась плоть и начинались протезы. Несчастный случай, похоже, был действительно жутким. «Чего он хотел?» – спросила Кейден, когда Асока повернулась к стоящей перед ней тарелке и приступила к еде. «Просто поздоровался», – пояснила та. «Его работе знакомство с соседями только на руку, разве нет?» Кейден кивнула и оставила ее в покое. Звездная карта была единственным источником света в помещении. Снаружи черноту космоса прокалывали далекие звезды, а внутри все приборные панели были затемнены. Дженнет Пилар считал, что пользоваться следует лишь необходимым, и преуспел в определении границ этой необходимости. Перед тем, как присоединиться к Империи, он был посредником. Направлял товар к покупателям при помощи любого торговца или контрабандиста, который ему попадался. Теперь он нашел новое, более имперское применение своим талантам. Империи в большем количестве требовались всевозможные товары, а Дженнет знал путь поставок. Прежде ему приходилось согласовывать переговоры с множеством сторон. Теперь же он просто направлял всю мощь имперских вооруженных сил на нужную планету, и те брали, что хотели. Он по-прежнему получал плату, и немалую, потому не возражал против разрушений, а руки его оставались чисты, так что не беспокоило его и кровопролитие. Новое задание стало для него вызовом, и Дженнет оценил это. Империи нужна была планета, которую можно использовать для производства пищи и желательно с небольшим населением, чтобы его никто не хватился. Последнее условие поначалу немало озадачило Дженнета, но после нескольких дней тщательного анализа он нашел решение. Теперь ему оставалось лишь передать данные связному в Империи и дождаться поступления кредитов на свой счет. Пожалуй, это все выглядело несколько официальнее, чем предпочел бы Дженнет, но работа на Империю имела и неоспоримые преимущества. Его положение было куда более устойчивым, чем в период независимости, и пока он следовал имперским указаниям, его обычно и не трогали. Он предпочел бы занять более явную позицию в имперской иерархии, но их деловые отношения развивались еще недостаточно долго. Он вполне мог потерпеть. Став шестеренкой в механизме, Дженнет достиг совершенства. Прямолинейный, тихий, беспощадно эффективный. Империю не заботило, что произойдет после того, как она получит желаемое. И в этом она походила на самого Дженнета. «Рада», – произнес он перед тем, как закрыть звездную карту и погрузиться в темноту. Излишне театральный жест, но ему нравилось. «Надеюсь, никто не хранит здесь ничего ценного». Позднее, тем же вечером, оставшись одна в доме, Асока никак не могла выбросить из головы слова Сельды. В шуме контины она не обратила внимания на предостережение, но в тишине собственной комнаты проигнорировать его оказалось непросто. Она знала, что Империя неумолима и бессердечна, когда речь заходит о покорении, но, без сомнения, самый быстрый способ пробудить сопротивление – это избрать мишенью отдельные расы. Сенат все еще продолжал работу, и кто-нибудь там наверняка вправе выразить протест. «Но они не станут», – осознала Асока. они будут слишком заняты защитой собственных планет. Именно поэтому был покорен Кашиик, и поэтому никто не вмешался, когда тамошних вуки раскидали по шахтам и трудовым лагерям по всей галактике. Никто не мог им помочь. Большинство едва могло помочь самим себе. Это была работа для джедаев, а их не осталось. Не осталось. Джедаев не осталось. Асока безжалостно повторяла эти слова в мыслях снова и снова, по-прежнему страшась произнести их вслух, пока не сделала последний шаг. Джедаи мертвы. Все они. Воины, ученые, дипломаты, генералы, старые и молодые, ученики и учителя. Они мертвы, и Асока ничего не может сделать. Почему она? Она сотню раз задумывалась об этом с самого приказа 66. Почему она выжила? Она не была самой сильной, не была даже рыцарем, и все же осталась жива, а другие погибли. Она так часто задавала себе этот вопрос, потому что знала ответ. Она просто не желала признавать его, таким он был болезненным. Она выжила, потому что ее там не было. Она ушла. Она ушла от джедаев и бежала с Табески. И поэтому осталась в живых, заслуживает она этого или нет. Она утерла глаза, подхватила молотилку Тиболы и вернулась к работе. Асока взглянула на могилу, сердце ее обратилось в камень. Она думала обо всех солдатах-клонах, с которыми когда-то служила. Они с такой готовностью приняли ее, даже когда она только-только стала падаваном Энакина. Конечно, отчасти это было заложено в их генетическом коде, но и у его влияния были свои пределы. Они уважали ее, они прислушивались к ней, они научили ее всему, что знали. И когда она совершала ошибки, когда некоторые из них гибли из-за нее, они прощали ее и снова вставали с ней плечом к плечу, когда наступала пора вернуться в бой. Джедаев больше нет, но то, что произошло с клонами, было едва ли не хуже. Их личности, их свобода воли были отняты простой голосовой командой и активацией чипа. Если бы она не видела этого собственными глазами, то не поверила бы, что такое возможно. В силе она чувствовала себя в полном одиночестве, если не считать темной пустоты, которая смотрела на нее в ответ всякий раз, когда она пыталась связаться с Энакином или кем-нибудь еще. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы появился корабль, чтобы Энакин или хоть кто-нибудь из джедаев нашел ее. Ей хотелось узнать, где они, в безопасности ли они, но не было способа сделать это, не подвергая риску собственное положение. Все, что она могла, это придерживаться принятого решения, затаиться и ждать. Ей следовало быть в храме. Ей следовало быть с Энакином. Ей следовало прийти на помощь. Вместо этого она оказалась на Мандалоре, практически в полном одиночестве, окруженная клонами, смятением и бластерными разрядами. Мол, разумеется, сбежал. Ей представилась возможность убить его, но она решила спасти Рекса. Она не сожалела об этом, просто не могла. Но предчувствие тех бед и несчастий, которые Мол мог принести галактике, лишившейся защиты джедаев, продолжало глотать ее. А теперь это могила. Все в ней было фальшивым. От указанного на ней имени и до имени убийцы. Но выглядела она вполне настоящей. А мертвых клонов никак не отличить друг от друга, особенно если они похоронены в чужой броне. Асока сжимала свои световые мечи. Последнюю материальную связь с джедаями и своим участием в войнах клонов. Так трудно было отказаться от них, пусть даже она знала, что это необходимо. Иначе эти фальшивые похороны просто не будут правдоподобными. Это выгодает и для нее толику безопасности. Ведь любой, кто их найдет, решит, что она тоже мертва. Но их отдал ей Энакин. Она ушла из храма джедаев, не владея ничем, кроме своей одежды, и долгое время пыталась отыскать в галактике новое место для себя. Когда она нашла себе цель, когда она обратилась к бывшему учителю за помощью, он откликнулся и дал ей для работы оружие джедая. Учитель принял ее возвращение, и повторное расставание с мечами ощущалось как провал. Она включила их, убеждая себя, что глаза ее заслезились только от их ослепительно-зеленого сияния в темноте ночи. Сколько джедаев было похоронено со своими световыми мечами в тот день? Сколько не было похоронено вовсе, а осталось лежать, словно мусор, без оружия, которое забрали как трофей? А младшие ученики, знали ли они, что им делать? кому они могли обратиться, когда погибли их учителя? Конечно же, какое-то милосердие было проявлено к... Выключая лезвие, она преклонила колени и уложила рукояти обоих мечей на свежевскопанную землю. Быстро встала, борясь с желанием призвать световые мечи обратно в ладони. Их необходимо оставить здесь, в память о человеке, которого они якобы убили, как трофей для приближающихся имперцев. А они были все ближе. Асока ощущала это нутром. У нее был корабль, неприметный и надежный. Рекс уже скрылся, его ложная смерть была отражена на надгробии перед ней, как и ложное сообщение о ее гибели от его рук. Пока они копали могилу, договорились разделиться и направиться во внешнее кольцо. Там царил хаос, но в нем легко было затеряться, в отличие от хаоса в центральных мирах, который был порожден тем миром, что принес галактике Палпатин. Если бы Асока попыталась спрятаться там, ее бы рано или поздно нашли. Она положила ладони на надгробие и позволила себе еще мгновение подумать о человеке, который был здесь похоронен, и о другом, который похоронен не был. Она вспомнила своего учителя, которого больше не могла чувствовать, и о других джедаях, чьё отсутствие ощущалось, словно открытый воздушный шлюз в ее легких. Полная решимости она захлопнула его. Прикатила искать Энакина через их общую связь. Прикатила вспоминать клонов, живых и мертвых. Асока повернулась и пошла к кораблю. Она гадала, что скажет, когда прибудет на новую планету, и кто-нибудь спросит ее, кто она. Девушка знала, что ее имя числится в списках изыскиваемых преступников. Она больше не могла без риска им пользоваться. Она не могла называть себя джедаем. Впрочем, не то чтобы она и прежде могла с чистой совестью называть себя так. Она отказалась от этого права. И теперь заплатила за это отречение двойную цену. По крайней мере, в кресле пилота сомнения оставили ее. Она знала, что делать, когда оказалась в нем. Корабль загудел, пробуждаясь к жизни. И она сосредоточилась на том, что знала наверняка. Ее зовут Асока Тано. По крайней мере, еще некоторое время, и пора двигаться дальше.